Неделя в истории. 270 лет со дня кончины итальянского композитора Антонио Вивальди. До сих пор то и дело находят очередное неизвестное произведение Вивальди. Каждый год пишутся его новые биографии, но главное в характере и судьбе этого композитора до сих пор остается загадкой. Монах, который стал сочинять оперы, гений, забытый на 300 столетия. Документов о жизни композитора явно недостаточно. Беллетристы пользуются этим вовсю, заполняя белые пятна дикими выдумками, вплоть до того, что среди творений Вивальди есть зашифрованная партитура «Страшного суда». Серьезные же исследователи признают, что некоторые из недавно открытых сочинений Вивальди, да и отдельные биографические линии, могут оказаться мистификацией. Тем не менее, если держаться неоспоримых фактов, можно утверждать, что отец Антонио Вивальди был парикмахером. Это не мешало ему играть на скрипке в городском оркестре собора Святого Марка и дать своему первенцу первосортное музыкальное образование. Всего в семье музыкально одаренного Брадобрея было 6 детей. Старший Антонио в 15-летнем возрасте был пострижен в монахи. Из-за врожденного сужения грудной клетки у него часто случались приступы бронхиальной астмы. Однако Антонио, несмотря на болезнь, серьезно готовился к священническому служению. Он неукоснительно следовал правилам монашеской аскезы, исполнял церковные послушания, но с не меньшим усердием, чем главы блаженного Августина, усваивал пассажи популярных тогда итальянских композиторов Карелли, Альбинони и других гениев эпохи. 23 марта 1703 года юноша был посвящен в духовный сан. За цвет волос его сразу прозвали «рыжим священником». Первое же самостоятельное богослужение чуть не закончилось обмороком. Как пишет итальянский исследователь, служба длилась дольше обычного, и когда под конец Дон Антонио произнес слабеющим от волнения голосом положенные слова, если бы не стоящий рядом настоятель, который поддержал его, рыжий священник упал бы у алтаря. В итоге из-за астмы самостоятельные церковные службы он отправлял едва ли больше года. Венецианские остряки пустили слух, что рыжий священник постоянно покидал алтарь, чтобы записать приходившие ему в голову музыкальные темы. На самом деле, по признанию Вивальди в одном из писем, он отлеживался в ризнице, пережидая тяжелые приступы. Наконец, духовное начальство разрешило ему ограничиться вычитыванием особого молитвенного правила, что монах-композитор и исполнял до конца жизни, не расставаясь ни с сутаной, ни с молитвенником. Большую часть своей жизни Вивальди проработал преподавателем музыки в консерватории в Пьетто. А консерваториями в Италии тогда называли детские приюты, где обучали ремеслам. Дети в этих приютах вели затворнический образ жизни, и даже во время еженедельных очень популярных концертов были скрыты на хорах от зрителей за резной позолоченной решеткой. Аплодисменты на этих концертах были запрещены. Идущая сверху музыка переполняла пространство небольшой 10 на 20 метров деревянной церквушки и вызывала у слушателей такой восторг, что они надолго сохраняли память о концертах, а славу о приютском ансамбле разнесли по Европе. Вивальди старался, чтобы его музыка была понятна детям. До сих пор можно услышать обвинение, что сольные партии во многих известных концертах Вивальди могут исполнить даже любители. Действительно, он много писал для начинающих, легко сочинял по любому поводу, зарисовывая настроение, музыкальную идею, увиденную птицу, услышанную историю. В средние века церковные композиторы иногда придумывали музыку, невозможную для исполнения. Она существовала только в виде нот. Считалось, что эта музыка не для земных слушателей. Вивальди невозможно представить в роли подобного композитора. Он писал для приютских воспитанниц, для знакомых исполнителей и готов был показать любому, как играть тот или иной пассаж. Но видимая легкость его сочинений очень условна. Если любитель и способен воспроизвести общий мелодический контур, то полноту звучания и точность гармонии все равно способны передать только настоящие мастера. С какого-то момента Вивальди уже не хватало приютского ансамбля для реализации своих композиторских замыслов. Он решился на оперные постановки. Опера в XVIII веке не была таким пафосным мероприятием, как сегодня. Например, сначала на сцену выводились второстепенные персонажи, чтобы публика успела рассесться. Зрители в ложах могли позволить себе пировать, отгородившись от зала шторками, плюнуть или что-нибудь бросить вниз, а те, кто стоял ниже лож, разговаривали, грызли каштаны, семечки, жареных кальмаров, свистели и вопили так громко, что иногда заглушали певцов. В эту клоаку Вивальди увлекала открывшаяся возможность творить целые музыкальные миры. Маэстро вовсю экспериментировал с составом оркестра, вводя различные экзотические инструменты, вроде охотничьего рожка, для разнообразия звуковой палитры, что позволяло пробуждать воображение зрителей самые сложные сюжеты. Производили впечатление на толпу и стереоэффекты, когда та или иная тема вдруг поддерживалась музыкантами, спрятанными за кулисами. Отдаленное эхо усиливало ощущение тайны или предчувствия развязки. Опыт звуковой живописи он потом использовал и в консерватории Пьета. Долгое время в приютском ансамбле не было духовых инструментов, считавшихся неуместными в богоугодном заведении. Вивальди ввел их наряду с неизвестной Венецией мандолиной в оратории по библейской истории Юдифи и Алаферна. И зрителей окутала иудейская ночь, полная перекличек часовых, шороха шагов, тревоги и надежды. Своими неустанными трудами Дон Антонио стяжал в итоге забвение на целых 3 столетия. Равнодушие публики проявилось уже в конце жизни. Слава рыжего монаха порождала насмешки, пересуды. Дошло до того, что несколько опер, которые он готовил как импресарио, по ложному навету запретили. Пропали вложенные средства. Солисты из-за сорванных контрактов подали на него в суд. Вивальди уехал в Вену, где когда-то ему обещали покровительство. Но и здесь былого любимца публики уже никто не ждал. На чужбине, загнанный долгами и совершенно больной, композитор умер. Не прошло и суток после кончины, как его похоронили в могиле для нищих. Через несколько десятилетий о нем уже помнили только специалисты. Партитурами Вивальди в течение нескольких веков интересовались разве что монастырские мыши. Но в 20-х годах 20-го столетия нотные рукописи этих сияющих концертов были вдруг найдены и извлечены из забвения. Сотни композиторов прошлого так и остаются забыты, заперты в своих эпохах, а вот Вивальди в этом отношении казался счастливчиком. После Второй мировой войны музыканты дружно принялись осваивать вновь обретенного композитора-монаха, поучиться точности и гармонии у которого призывал еще Бах. В наши дни прозрачные концерты венецианца порезаны на звуковой фон для супермаркетов и рингтоны для мобильников. Вивальди часто используют в кино, когда нет средств на современного композитора. Он превратился в стандартную музыкальную декорацию, которую можно легко экспортировать в любой пейзаж и любую стилистику. Это своеобразная палочка-выручалочка, опция, облагораживающая изображение, патина под старину. Кто не знает биографии Вивальди, никогда не догадается, что такую полную света, птиц, слез, печали, счастья, музыку писал неудавшийся священник, чудаковатый монах, постоянно преследуемый приступами астмы. Да и тот, кто знает, не сможет ответить, почему нам, сложным, занятым современным людям, так нужна эта простая скрипка, которая рассказывает о каком-то путнике, пересекающем зимнее озеро по льду. «27 июля – день памяти русского поэта Михаила Юрьевича Лермонтова. 170 лет назад он погиб на дуэли у подножья горы Машук близ Пятигорска. Обстоятельства, вызванные эту дуэль, никому не известны. Ее участники в своих показаниях руководствовались не стремлением выяснить истину, а желанием не повредить самим себе. Из свидетельств очевидцев складывается ощущение, что никто не верил в серьезность происходящего. Лермонтов был знаком с Мартыновым еще до времен школы юнкеров. Их дороги не раз пересекались, они вместе участвовали в боевых действиях на Кавказе, оба сочиняли стихи и прозу, не раз подшучивали друг над другом. Мартынов был уже в отставке и носил черкесскую и огромный кинжал, вызывавший веселье товарищей. Прозвучавшее в тот роковой вечер слово «кинжал» и стало причиной вспышки гнева у находившегося в окружении дам Мартынова. Дуэль должна была состояться в 7 вечера у горы Машук. К моменту ее начала собралась гроза, поэтому двое из 4 секундантов вовсе не приехали, думая, что противники мирно разойдутся и вернутся назад. Не был приглашен даже доктор. Лермонтов стоял, подняв вверх пистолет и не собираясь стрелять, а Мартынов подошел к барьеру и произвел выстрел, который оказался смертельным. Друзья не сумели уберечь Пушкина и потом в этом каялись, и тут тоже никто не сделал ни шага, не сказал ни слова, чтобы сберечь другого гения России. Похороны Лермонтова, несмотря на все хлопоты друзей, не могли быть совершены по церковному обряду. Официальное сообщение об его смерти гласило: 15 июля около 5 часов вечера разразилась ужасная буря с громом и молнией. В это самое время между горами Машуком и Биштау скончался лечившийся в Пятигорске Михаил Юрьевич Лермонтов. Он был похоронен на городском кладбище в Пятигорске. Позднее гроб с телом Лермонтова был перевезен в село Тарханы. В 1942 году погребен в семейном склепе Арсеньевых. Одни православные исследователи видят в Лермонтове кальвиниста и чуть ли не богоборца. А с другой стороны, в кратком справочнике «Моя церковь» для детей и взрослых одного современного священника мы о нем читаем. Человек глубокой религиозности, регулярно совершавший паломничество к мощам святых. Духовная тематика нашла свое отражение в целом ряде его стихотворных произведений. Дмитрий Мережковский заметил когда-то, что Лермонтов, очень много писавший о Боге, никогда не упоминает Христа. Это говорит о его глубокой отчужденности от церкви. Хотя Богородица, которая по преданию спасает грешников, которые Христа забыли, у Лермонтова упоминается не раз. Протоиерей Георгий Митрофанов говорит о Лермонтове так: «Мрачная религиозность Михаила Юрьевича открыла ему многое. Это был человек религиозный, мистически очень одаренный. Достаточно сказать о том, что он предсказал собственную смерть. Сочетание мистического дара с неприятием русской религиозной традиции было очень характерно для его времени, но Лермонтов пошел дальше других в своем богоискательстве, в своих удивительных прозрениях и удивительных соблазнах». Дорогие братья и сестры, сегодняшнюю нашу передачу мне хочется закончить одним из самых знаменитых романсов на стихи Михаила Лермонтова. «Выхожу один я на дорогу» в исполнении Анны Герман.
От жизни не моя, и не жаль мне прошлого ничуть. Я ищу свободы и покоя, я б хотел забыться и заснуть. Я б хотел забыться и заснуть. Мне тем холодным сном могилы я б желал навеки так заснуть, чтоб в груди дремали жизни силы, чтоб дышал, вздымалась тихо грудь, чтоб дышал, вздымалась тихо грудь, чтоб всю ночь весь день мой слух лелея, любовь мне слава.